Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Привет, программа «Честное слово», в эфире ведущий Дмитрий Низовцев, канал «Популярная политика». Говорю вам что-то, как будто вы этого не знаете. В ближайшие 45 минут мы будем разговаривать с нашим гостем, обсуждать и самые злободневные какие-то вопросы, и те, которые вопросы более-менее повседневные. Вас призываю писать комментарии, ставить лайки нашему эфиру, чтобы как можно больше людей его увидели. И для чего нужны вопросы? Для того, чтобы я их, как ни странно, задал. Конечно, нам есть о чем поговорить с сегодняшним героем нашего эфира, но и если у вас какая-то заинтересованность есть, против интерактива мы никогда не возражаем. Особенно хорошо идут платные вопросы, их тоже у нас в чате можно кидать, правила написаны у нас в описании, как это делать. Мы и зачитываем такие вопросы обязательно, и благодарны всем, кто их накидывает. А в гостях у нас сегодня Максим Резник, назовем его санкт-петербургский политик. Максим Львович, здрасте.
Добрый день, Дмитрий, отвидите.
Взаимно. Хотелось у вас первым делом хотелось обсуждать реально какие-то более-менее сегодняшние там вопросы, но давайте чуть-чуть и позже оставим, когда чуть больше людей подключится. Сегодня обсудим что-то такое большое в начале и яркое. Это, например, недавняя колонка Алексея Навального «Вашингтон-Пост». Она стала во многом неожиданной, потому что никто не ждал, что Алексей в таком положении сможет написать какой-то такой меморандум, какую-то выдать программную инициативу, но тем не менее он ее выдал. И там есть несколько параграфов, которые даже мне показались неожиданными. И как ни странно, хоть я работаю у Навального, а вы нет, но вот и вас бы хотелось спросить об этом. В этой публикации, например, написано, что недостаточно будет поражения России в войне с Украиной, чтобы как-то власть очистилась, чтобы Путин ушел, чтобы все сменилось и стало другим и совершенно там цветущим. То есть какое-то там повторение, извините за пошлый пример, повторение Германии 45-го года, не будет в случае поражения от Украины. Как вы думаете, в общем, согласны ли вы с тем, что этого не будет, что нужно что-то еще, кроме поражения России, для того, чтобы власть России изменилась на 100% полностью?
Ну, Дмитрий, во-первых, хочу сказать, что я очень рад появлению такого меморандума, и даже не только дело в том, что мы очередной раз убедились, что Алексей Навальный невероятный человек, который, находясь в таких условиях, находясь в ШИЗО постоянно, да, то есть продолжает думать о будущем России. Это, кстати, для всех нас должно быть очень хорошим примером, потому что для всех, для нас это такая ключевая, можно сказать, история, это вопрос, связанный с мобилизацией в России, с возможностью применения Путина ядерного оружия. И, конечно, все обсуждения этого не добавляют нам ни оптимизма, ни желания думать о чем-то еще. Но вот я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на то, что человек, который, наверное, вряд ли кто-то еще из россиян находится в таком же, настолько на волоске от трагедии, возможно, и тем не менее он думает о будущем России, и это, безусловно, для всех, для нас должен быть примером. А второе, я очень рад тому, что написано в этом меморандуме. Я вот назвал для себя это меморандум Навального. Мне кажется, это просто очень важные, ключевые сейчас мысли, очень созвучные моим. Очень рад появлению такого документа и совершенно согласен с Алексеем. Волан-де-Морт не только должен быть уничтожен, но должны быть созданы условия для того, чтобы Волан-де-Морт никогда не мог. И это главное, потому что в противном случае каждый раз за каким-нибудь Путиным пойдет какой-нибудь там Патрушев, Шматрушев, еще какой-то персонаж, которая сложилась в России, постоянно воспроизводит вот эту агрессию, вот эту имперскую отрыжку, которая так дорого стоит и России, и миру. И в этом смысле слова Алексея, быть созданы условия на этой большой территории, которую занимает Россия, чтобы у нас возникли обстоятельства, которые позволят нам создать систему органов, систему взаимодействия власти и общества, которые не позволят больше воспроизвести такое зло, чтобы такое никогда не повторилось. И в этом смысле, конечно, тезисы, которые Алексей высказал, еще раз говорю, очень созвучны моим размышлениям. И вот я со своей стороны тоже постоянно в общениях с коллегами, друзьями, соратниками, да просто с возможными зрителями повторяю эти мысли. Я считаю, что мы должны создать условия для того, чтобы в послепутинской России, а она, я уверен, наступит гораздо раньше, чем многие думают, что это будет очень скоро, потому что каждый новый шаг этого злодея приближает не только, увеличивает не только количество жертв, но и приближает конец самого путинского режима. Вот условия, которые Алексей сформулировал, связанные с парламентской республикой, с властью, с большей властью регионов, с тем, чтобы не создавалось больше условий, когда политическое большинство временное подминает от себя все остальное и выжигает полностью политическую поляну, уничтожая все вокруг, тем самым создавая возможности для воспроизведения диктата и агрессии. Кроме того, мне кажется, очень важная мысль Алексея о том, что это не должна быть только задача российского народа, хотя, конечно, конечно, безусловно, это наша первая задача, это наша задача. Это задача всего мира. И, может быть, даже не от большой любви к России, потому что понятно, что сейчас Россия эмулятор и может вызвать большую любовь, мягко скажу. Просто эмоциональная задача. Не должно быть, еще раз говорю, создано вновь условий, когда подобное может произойти. И в этом смысле, ну, во многом история с Россией будет напоминать в каком-то смысле историю с нацистской Германией, вернее, после падения нацизма, после падения фашистского режима, когда все-таки, выбирая между сценариями поведения в отношении побежденной Германии, общество, мировое сообщество выбрало план Маршалла, а не план Маргента, предусматривал совсем другие сценарии. Вот мне кажется, эти мысли очень важны. Тест на человечность для всего мира после скорой, я уверен, победы над путинизмом, это будет тест повышения к России. Если мир захочет сделать выводы из того, что произошло, мне кажется, он должен согласиться с идеей Алексея о том, что это задача общая. Еще раз повторю, это, мне кажется, ключевые тезисы, которые там прозвучали, и я рад, что они сегодня находят отклик, как я могу видеть у самых разных политиков, которые еще вчера как-то шли параллельными курсами. Вообще, мне кажется, что это вот задача первоначального демократического становления, как я это называю, после, как я подчеркиваю, уверен, скорого, пускай ужасного краха путинизма, должна стать общей задачей. Мы должны сформулировать тот ряд тезисов, которые позволят нам объединить довольно широкую антифашистскую коалицию для того, чтобы внести эти тезисы в жизнь качественно и быстро. От этого будет зависеть будущее России в большой степени.
А вот, да, я согласен с вашими мыслями, хотя тоже есть у меня определенные вопросы, но про это позже. Алексей говорит, что идеальная схема управления государством будет обновленное государство без Путина, это парламентская республика. И это, с одной стороны, тоже ожидаемый тейк от Алексея, с другой стороны, неожиданный, потому что исторически я не помню, чтобы в России даже были наметки на парламентскую республику. Ну, то есть там между 900-м, да, 917-м годом были попытки сделать какую-то парламент, но он имел совещательную функцию, не больше, а в начале 90-х 20 века тоже там не особенно было демократическое, не проще ли действительно оставаться на рельсах суперпрезидентской республики, как сейчас у нас в Конституции есть, просто нормальный президент, ну пусть его ограничивает более-менее какой-то парламент, но при этом парламентской республики, чтобы не было. Возможно ли в России, в принципе, парламентская республика, учитывая, что такого опыта у нас не было никогда? В чем это проблема?
На самом деле мы забываем о славных страницах российской истории. Они совсем замылены, совсем перевернуты и совсем, скажем так, в сознании и нашем, и в сознании общественных обсуждений место каким-то, ну скажем так, надуманным, лживым и очень опасным скрепом. А между тем, если мы вспомним, что в 1917 году именно в России, на столь большой территории, с таким огромным количеством людей, прошли первые равные, всеобщие, открытые, которые на тот момент были безусловным эталоном избирательной системы, эталоном демократии. Я имею в виду выборы в учредительное собрание. И эти выборы, на самом деле, должны были определить судьбу страны. Другое дело, что та партия, которая проиграла эти выборы, большевики, они, пользуясь военным преимуществом, контролем над столицами, разогнали учреждение и захватили власть. И вот с тех пор российская история и все время ходит по кругу, когда исключительно имперские амбиции, исключительно всевластных персонажей, личностей или партий приводили к тому, что так или иначе Россия все время проводила агрессивную политику по отношению к соседям и становилась таким проблем. Поэтому я думаю, что мы должны вспомнить вот эту славную страницу и, возможно, вернуться к ней. Я думаю, что все то, о чем говорит Алексей, необходимо обсуждать именно в рамках учредительного собрания. После того, что произошло с Россией сегодня, государство российское должно быть переучреждено. И это невозможно сделать без учредительного собрания. Об этом Алексей прямо не говорит, но по-собственный способ произвести те реформы, те серьезные кардинальные перемены, которые на самом деле не направлены на то, чтобы кто-то кого-то победил. Они на самом деле направлены на то, чтобы наконец были созданы условия, когда главными ценностями станут как раз права и свободы человека, когда право человека на жизнь, свободу и собственность будут реально гарантированы. несмотря на то, кто сегодня будет приходить к власти. Это непростой путь, это не значит, что это все будет сделать очень просто. Скорее всего, этот путь будет очень сложным. Но я просто не вижу другой альтернативы. И Алексей правильно указывает, что реформы в России, когда вроде к власти приходит хороший парень, в конечном счете все равно приводит к тому, что такое количество полномочий сосредотачивается у небольшой группы лиц или в качестве одного диктатора, что мы все время воспроизводим вот эту вот печальную традицию, я бы сказал, страшную традицию. Поэтому я здесь не вижу никакой проблемы. Я тоже считаю, что можно по-разному назвать ту или иную форму управления. Но Алексей отмечает, что, в частности, бывшие постсоветские республики, которые пошли по Ленинскому пути, они сегодня уже являются абсолютно как бы органичной частью европейского сообщества. Те, которые пошли по пути президентства парламентского, так и ходят и не могут никак вырваться тоже из этой вот парадигмы. А те, кто пошли по президентскому сценарию, скажем так, по сценарию большого лидера, они до сих пор остаются диктаторскими республиками. И, в общем, в этих странах жизнь, право на жизнь человека, на свободу его, на собственность, они никак не гарантированы. И как у нас в России, любой мент или чекист может отобрать у тебя и то, и другое, и третье. Поэтому я здесь не вижу никакого противоречия, считаю это справедливым. Более того, это очень важно, что прозвучало от Алексея, потому что, с моей точки зрения, несправедливо, но многие обвиняли его в каких-то там отдельных специфических претензиях, какое-то эксклюзивное лидерство. Я, сказать, это никогда не разделял, но думаю, что после того, что им написано, это станет очевидным даже тем, кто в этом сомневался. Еще раз говорю, в данном случае моральное лидерство, лидерство интеллектуальное, лидерство с точки зрения понимания задач, которые стоят перед страной. Еще раз говорю, это должна быть общая задача. Задача не просто избавиться от Путина, а сделать так, чтобы Путина не появилось. А поскольку, с моей точки зрения, крах путинского режима очень близок, мы должны всерьез эту задачу ставить. Как бы нам сегодня не было горько и страшно, и наши мысли не были заняты теми сюжетами, которые развиваются прямо на наших глазах.
Согласен с вами, не стал бы обсуждать эту тему вообще, если бы не думал, как и вы, что действительно какой-то конец, если не через неделю, то, по крайней мере, близок всего этого происходящего, иначе быть не может. И, в принципе, позитивно смотрю на то, когда это закончится, но в то же время, опять же, продолжая разговор о постпутинской какой-то России, хочется спросить, ну вот мы говорим про то, что там, да, будет парламентская республика или какая-то другая республика, но очень часто вот эти страны, которые переболели недугом тоталитаризма, авторитаризма, их избирателей клонит в сторону вот снова вернуться к этому популизму, снова выбрать какого-то такого, там, не знаю, нового Путина. Я поразился, но в Камбодже, оказывается, есть поклонники Пола Пота до сих пор, и они говорят, что там, ну, был порядок, зато было все хорошо. Есть ли какая-то прививка, как вам кажется, чтобы люди через 5, через 10 лет не выбрали себе нового Путина, чтобы, как в России, не знаю, там, не переизбрали они КПСС? Возможно ли это? Потому что Алексей тоже об этом пишет, что абсолютно господство агрессивных империалистов нет, но мы же видим, что вот некоторые там, не знаю, Венгрия берет на открытых выборах, голосует за то, чтобы у них там был батька, какая-то там, не знаю, ну, еще другие республики тоже голосуют за то, чтобы был лидер-популист. Есть ли какая-то прививка от этого, как вам кажется?
Мне кажется, если говорить в глобальном смысле, то прививка такая — это образование и просвещение. Кстати, в программе Навального слово «образование» было на первом. Образование и просвещение новой России в противовес развращению и растлению России путинской. Потому что на самом деле главная претензия моя к Путину заключается в том, что он просто закрыл партию. Ведь он и есть главный русофоб. Он пришел и сказал, ну зачем нам вот все эти вот образовательные истории, зачем нам вот это вся, все это образование. Давайте за школу пить и курить пиво. И, простите, там, наоборот. Да? То есть, но смысл в том, что на самом деле нам действительно нужно создать эту школу. По первоначальному демократическому становлению это как раз и есть становление школы, создание системы обучения и образования. И я уверен, что те же самые люди, которые сегодня были развращены и пропагандой, и многими другими инструментами, которые Путин использовал для того, чтобы создать ту систему, агонию, которую мы сегодня, страшную агонию, наблюдаем. В противовес этому люди должны получать возможность образования и просвещения. И, конечно, очень много в данном случае будет зависеть от власти, от тех людей, которые смогут, еще раз говорю, эти фундаментальные вещи, о которых пишет Навальный, то есть которые смогут их не просто сформулировать, но и внедрить достаточно быстро. Ведь на самом деле ведь у людей, и это во многом связано с Путиным, но отчасти и справедливо, есть серьезный страх перед так называемыми 90-ми годами, да, так лихими 90-ми. Люди боятся повторения. И во многом они просто помнят, что непростые времена, где были ухабы на дорогах и, в общем, мягко говоря, водители, которые вели нашу страну, они, в общем, эти ухабы не то что не проезжали как следует, да, а просто Более того, машину все время в кювет сбрасывали. Так вот, если будет серьезная программа и серьезное общественное движение, которое будет эту программу поддерживать, то, возможно, появится надежда, ну, даже у тех, кто сегодня эту надежду, допустим, не имеет, что эта дорога 90-х, то есть не первоначального демократического в этот раз России не удалось, в 90-е годы, я имею в виду, будет пройдено качественно и быстро. Но для этого действительно необходимо уже сейчас формулировать это. Необходимо уже сейчас создавать серьезную общественную поддержку этого меморандума. Вот я считаю, это очень серьезной задачей. Тогда, возможно, этих гарантий будет больше. Хотя, конечно, гарантий никаких 100% дать не можем. Еще раз говорю, образование и просвещение — противовес растлению и развращению. Потому что растление и развращение власти и общества носят взаимный характер. Ведь Путин, россиян сказал примерно следующее. Вы там, значит, делаете свои дела, ездите в Турцию, там, типа, покупайте машины, телевизоры, но не занимайтесь политикой, не занимайтесь грязное дело, мы тут сами займемся. И ведь действительно, на самом деле, большая ошибка наша, общая, сейчас не будем разбирать, кого конкретно, общая, в смысле, как российское общество, заключается в том, что мы считали, что политика действительно грязное дело. Но и отдали ее проходимцам. И вот чем это все закончилось.
И нечего добавить, и нечего возразить. Разве что к теме образования чуть позже хочется вернуться с несколько иного ракурса. Ну и давайте, да, перейдем к каким-то событиям сегодняшнего дня. Благо, нас уже 4000 смотрят, уже можно. Как питерского политика хочется вас спросить, такой доклад из регионов. Как у вас в вашем регионе с призывом? Я извиняюсь, потому что действительно, совсем недавно была мобилизация, вот Путин ее радостно объявил, хотя клялся, что мобилизации, да, не будет, и все-таки ее объявил. Через какое-то время первые мобилизованные действительно появились, кого-то загребли в армию, а еще через какое-то время из регионов пошли отчеты, мы планы по мобилизации выполнили, а кто-то говорит, и еще будем выполнять и выполнять. Вот как в Санкт-Петербурге выглядит ситуация с призывом, кто тащит людей на фронты, и как с этим сейчас можно бороться, по-вашему?
Ну, на самом деле, с точки зрения безумия и отвратительности, способов проведения мобилизации, Петербург просто имеет свои особенности, но на самом деле это достаточно отвратительно и там. Ну, например, широко стала известна история о том, как глав в одном из районов, во Фрунзенском районе, пригласили на совещание, и вместо того, чтобы проводить совещание, ну, каким-то вопросом, связанным с благоустройством, просто зашел военком и раздал им всем повестки, сказав, вам так будет проводить мобилизацию. Ну, это же тоже произошло, широкий общественный резонанс. Кроме того, раздают повестки или пытаются раздать повестки муниципальным депутатам, которые недавно писали это письмо с требованием отставки Путина. Есть и другие примеры, которые, так сказать, ну, являются вопиющими. Вот, по-моему, сегодня военком Петербурга сказал, что вообще-то те, кто за военную кафедру, они еще имеют военный опыт, и поэтому, значит, тоже вполне могут быть, так сказать, могут лежать мобилизации. Конечно, мобилизация в путинской России уже чудовищная и безобразная, как и все, что в ней происходило в последние годы. И в этом смысле Петербург не является особым исключением. Конечно, поскольку Петербург — город более продвинутый, более построенный, наверное, там, по крайней мере, раньше пытались избирать какие-то более такие приемлемые формы. Но поскольку у нас есть такое чудо-губернатор, как господин Беглов, который плоть от плоти Путина, он просто как упырь в соляной кислоте, чувствует себя очень органично в этой системе, ватники ходят, ну, то есть ему вот это все органично, поскольку ничего другого он делать не может, снег убирать, ну, то есть это... Но в целом я хочу сказать, что, еще раз, система, как мне кажется, разрушается на наших глазах. В каком смысле? Что уже из кто во всем этом участвует, ну вот, по крайней мере, как они внешне выглядят, как они, значит, смотрятся по телевизору, они уже выглядят как граждане на собственных похоронах, в смысле, конечно. Они понимают, куда идет дело, многие из них пытаются соскочить. И вообще появляется все больше случаев, когда во властных элитах, так называемых, вот, да, возникают сюжеты, когда люди стараются уклониться от участия во всем этом, понимая, что все это больше и больше напоминает военные преступления. Понятно, зачем это нужно Путину и его шайке. Они хотят вовлечь в преступление как можно больше людей. В общем, в этом в том числе и смысл мобилизации. Но с моей точки зрения, еще раз говорю, как бы им не хотеть добиться, из этого ничего не выйдет. Они могут совершить еще много преступлений, они могут совершить еще много, принести еще много горя. Но в целом это все равно признаки. И Петербург в этом смысле тоже не исключение.
один депутат, которого принято приписывать Петербургу, хотя я бы его приписал какой-нибудь, не знаю, психиатрической клинике, Виталий Милонов. Он, как вы знаете, да, отправился на фронт, запустил какие-то комические фотографии о том, что он находится на, где-то там в Украине. Скажите, это...
Это рыжая клякса, да. Всегда занималась только пиаром, и ничего существенного из себя не представляет. Дело, что сейчас, кому-то деваться. Этому товарищу уже точно деваться некуда.
Он
глупый человек, все понимает прекрасно.
Я хотел литой вопрос задать, но смехом сам себя перевил, поэтому получился пол вопроса. А по поводу, да, не столько по поводу Милонова хотел спросить, сколько про других санкт-петербургских политиков. Есть ли среди тех, кто... Среди тех, кто выступает за войну с Украиной, те, кто действительно туда поехали, или они больше у вас, большей частью говорят, что надо, чтобы кто-нибудь воевал, но кроме, прости господи, Милонова, больше не буду его сегодня упоминать, больше никто туда не поехал, они только из своих теплых кабинетов говорят, ребята, давай, едьте, сам бы рад, да не могу. Кто-то у вас выбрался вот из этих зигующих, извините, депутатов до Украины добрался?
Мне про это ничего не известно, Дмитрий, но я думаю, что, сколько мне известно, что есть дети от некоторых депутатов, которые действительно участвуют в этой военной операции, да, в войне, да. Но из самих депутатов мне про таких ничего не известно. Да и Милонов нигде он там не воюет. Он занимается такой же, как Кадыров в этом смысле. ТикТок, максимум, что туда может привезти какие-то вещи, там, да, вот это максимум. Фотографироваться в камуфляже с Пригожиным, что он делал тоже пару раз. Но эти люди, конечно, не хотят умирать. Они не хотят умирать. Но в целом в элитах очень тревожное настроение, потому что на самом деле они сейчас, может быть, даже больше опричники, потому что элитами их называть опричники, путинские опричники или путинские фашисты, как угодно, у них настроение панические, потому что, и более того, они больше других пострадали, как ни странно, от Путина. Ведь он на самом деле всего их решил. Их жизнь, большинство из них, была настроена как раз на то, чтобы грабить в России, а тратить на Западе. Россию как работу, причем скорее как работу в колонии, где можно, так сказать, грабить, а тратить на Западе. Путин всего этого их лишил. И поэтому сегодня у Путина нет поддержки ни среди опричнины, ни среди протестной земщины, как я ее называю, но здесь, по-моему, все очевидно. Но теперь и нет поддержки среди земщины ликующей, то есть той самой большой части, которая, в общем, не заключила с Путиным этот контракт. Этот контракт о том, что мы не занимаемся политикой, ну, а зато нам как бы все остальное, там, у нас все будет. Но вот сегодня-то как раз политика занялась ими. Вот в чем дело. Сегодня как раз именно они становятся главным источником мобилизации. Не дети опричников, они сами опричники. И не протестные земщины, которые ехали, кто остался, но все равно не пойдут воевать. И эти люди будут максимально долго и возможными способами уклоняться от войны и, в крайнем случае, уж пойдут в тюрьму. Только чтобы не стать преступниками, чтобы их не убили, чтобы самим не убивать. Поэтому еще раз говорю, Путин сегодня нанес удар вот этой мобилизации своей главной базе, этому тому молчаливо покорному большинству, которое, еще раз говорю, отдало политику на откуп мерзавцам, и сегодня сами стали жертвами этих. Ранг вернулся, и здесь я не испытываю совершенно никаких, таких, знаете, чувств, связанных, что так вам и надо, или что-то в таком духе. Нет, конечно. Наши сограждане, еще раз говорю, они при другом развитии политики, при другой политике стали бы людьми, которые совсем по-другому относятся к гражданскому долгу, да и к жизни. Сегодня они стали жертвой, но это не значит, что мы не должны их защищать. И в этом смысле вот то, что штабы Навального разворачиваются вновь и собираются защищать от мобилизации, помогать людям избегать мобилизации, помогать сохранять свои жизни, не становиться военными преступниками, это очень большое и правильное дело. Потому что все равно нам всем вместе жить, военных преступников, им жить понятно где, там, где они заслуживают. В этом смысле уверен, что наказания должны быть максимально суровыми с точки зрения их неотвратимости. Не с точки зрения, что там всех нужно в стенки ставить, это вообще не наш метод, что называется, но они должны быть максимально неотвратимыми. Но для остальной части общества должна быть предложена именно школа, образовательная, школа политическая, школа гражданственности. И сегодня мы должны максимальное количество жизней сохранить. Потому что каждая сохраненная жизнь — это спасенные не только жизни, но и спасенные там судьбы матерей, жен, которые лишатся своих сыновей, мужей, братьев. Поэтому Здесь я считаю, что мы, конечно, не можем ждать от опричнины никакого желания идти на фронт, но важно то же, что опричники сегодня едва ли не первые были бы рады, если бы господин Путин испарился из Кремля.
А про штабы хочется, да, позже снова вернуться к этой теме, но пока продолжаю вот тему призыва. Наверняка к вам как политику обращаются люди, которые коснулось это горе, уж не будем преуменьшать, преувеличивать, действительно это горе, всеобщая мобилизация. Они спрашивают наверняка вас, как быть, даете ли вы какие-то им советы, и можете ли повторить те советы, которые даете, если они достойны публичности?
Главный совет – не ходите в военкомат. Максимальным образом уклоняйтесь от мобилизации. Это не мобилизация, это могилизация. Это нужно четко осознавать. Это режим. Режим фашистский. Режим, развязавший войну с соседней страной, принесший огромное горе нашим... Это еще вчера братскому народу. Вы поймите, когда я рос, да? Ну, то есть для меня украинцы – братский народ. Я так воспитывался. Сегодня об этом говорить невозможно после того, что случилось, но совершенно понятно, что в этом ни в коем случае нельзя участвовать. Ну, конечно, это там зигующая гопота, вот эта Z-тусовка. Конечно, есть люди там пробитые насквозь этой пропагандой, и они с радостью пойдут умирать. И мне их тоже жалко. Но с другой стороны, гораздо больше жалко украинцев, которых они идут убивать, непонятно ради чего. Поэтому здесь совет только один. Не ходите в военкомат, уклоняйтесь от мобилизации, максимально делайте... саботировать. Потому что это сегодня, ну, я не знаю, это правильное, справедливое дело, которое служит и вашей жизни, и жизни, и счастью ваших близких, служит быстрейшему падению путинского режима, а значит, возможности иметь шанс для России все-таки вернуться на столбовую дорогу развития цивилизации.
И тоже с вами согласен, да, и у нас постоянно мелькают эти карточки в эфирах, мы повторяем о том, что, да, не берите повестку, не идите в военкомат ни в коем случае, действительно, лучше что угодно, чем быть убитым, лучше что угодно, чем быть, не знаю, убийцей самому, не намного верно. Это лучше,
нельзя,
да.
Не надо не быть убийцей, совершенно верно. Это самый правильный тезис.
И тоже, продолжая тему повесток и военкоматов, и могилизации, хочется вас спросить, да, мы говорили вот про элиты, а удивила ли вас реакция в обществе на вот эту самую мобилизацию? То есть, казалось бы, да, был такой негласный договор с Путиным, все что угодно, только не война, вот случается там спецоперация, потом, ну, называют они спецоперацией довольно долго, потом уже мобилизация, и это уже, ну, официально можно назвать войной. Тем не менее, люди не выходят на супермассовые протесты. Да, они были массовые, но не сказать, что там случилась целая революция. Удивило ли вас это? И как думаете, стоит ли ждать этого, когда уже пойдут, ну, будем честны, гробы из Украины? Воспрянет ли русский народ и пойдет ли свергать?
Я очень надеюсь в этом смысле на мерзавцев-опричников, что они ради шкур все-таки сделают так, что как можно скорее Путин перестанет быть у власти, потому что, как я много раз уже говорил, каждый день пребывания Путина у власти страны месяцы, может быть, и годы, а может быть, и десятилетия будущего. Потому что вот эта формула, которую Володин когда-то сформулировал, есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России, ее реализовали, полностью связав колючей проволокой Путину и Россию, сделав целую страну заложником путинской системы. И эти люди, которые сегодня, вот, ну, и многие как бараны, идут на убой, они, конечно, ну, в общем, это результат путинской пропаганды, это результат развращения того самого разложения общества. Но все-таки я надеюсь, что желание чистить перевесит. Когда уж действительно, ну, скажем, уже нельзя будет отвертеться, и когда, ты как правильно сказал, пойдут гробы, все-таки это еще как-то еще больше нашему саботажу и борьбе вот с этой формулой, когда тебя заставляют либо стать убийцей, либо быть убитым. Я надеюсь, как можно скорее случится, и гробов этих будет как можно меньше. Но, к сожалению, понятно, что какое-то количество мобилизованных уже поступило на фронт, какое-то количество уже их погибло, не доехав до фронта. Ну, то есть нет смысла повторять. В эфире «Популярной политики» вы постоянно говорите об этих вещах, и поскольку я как постоянный зритель вашего канала все это вижу. И, кстати, между прочим, рекомендую людям... и подписываться в том смысле, что там, нравится вам, не нравится там, как, какой-то другой контент, но когда речь идет о вашей жизни, о жизни ваших близких, используйте те возможности, которые предоставляет вам сегодня российская антифашистская оппозиция, которая сегодня на самом деле сражается за жизнь каждого, независимо от того, поддерживает он Путина или нет, но который сегодня стал заложником всей этой системы. Вот это, мне кажется, Это еще раз говорю. Я не знаю, не могу, нет ответа на вопрос, когда вот все общество восстанет. Я думаю, что мы можем дойти до того предела, когда Путин использует все свои инструменты, чтобы ну, принести максимальное зло и максимальное горе. Но тем не менее, формула остается прежней сегодня. Формула выживания из страны. Есть Путин? Нет России. Нет Путина? Есть шанс. И мы должны добиваться как можно скорейшей реализации этой формулы. Более того, как, возвращаясь к меморандуму, пишет Алексей Навальный вот в этой своей статье, он же говорит о том, что та же парламентская республика позволит нам избежать последствий того, что произошло с точки зрения кровавой гражданской войны внутри страны, борьбы вот этих кланов, которые начнут рвать друг друга на части, когда, так сказать, Акела, значит, не знаю, Акела, не правда, Чмоль промахнувшаяся, значит, все-таки оставит свое место. Вот даже в этом смысле система сдержек и противовесов в парламенте, она позволяет нам избежать еще большей крови по сравнению с той, которая уже произошла. Прошу прощения. Поэтому я еще раз говорю, мне кажется, сегодня это общий интерес общества. Что одни это могут осознать сразу, другие это могут осознать, когда вот как у опричников у них отобрал Путин все их имущество и смысл жизни грабить здесь, тратить там. Что сейчас уже какая-то часть общества осознала, мы видим протесты во всех регионах, где они раньше не происходили, например, Дагестан, да. Но если уж кому-то надо, чтобы произошло самое страшное, ну, может быть, тогда это будет каким-то пределом для них. Мне трудно рассуждать на эти темы, понимаешь, когда речь идет о человеческих жизнях. Но ну, если говорить система, процесс этот тоже не только запущен, а он уже просто находится в своей финальной стадии. Путин потерял поддержку всей части общества, кроме своих вот этих путинских бабушек или как-то отряды Путина. Они уже просто либо боятся, то есть не только не поддерживают, а просто боятся. Иногда страх перед репрессиями, конечно, перевешивает страх перед походом в военкомат. Ну, ты думаешь, ну, я там возраст, или у меня там дети, или у меня там столько болезней, ну, не призовут же меня. Ну, вот эта власть же, она не настолько чудовищна, настолько чудовищна. Это нужно осознавать и понимать. Нужно пользоваться альтернативными источниками информации. Стать жизни своих и своих близких, которые могут стать сегодня очередным, не знаю, очередным дровами в топке которые, войны, которую Путин развязал исключительно из собственного неадекватного восприятия мира.
Я согласен, что сложно отвечать на такой вопрос, но хоть я отдохнул за это время, потому что обычно мне пишут тоже в личку меньше, чем вам, но пишут, что там, Дима, ну что, когда вы поведете людей на улице, когда люди уже выйдут, когда люди уже прозреют, давай, ну что, даю. Какой-то точный прогноз дать не могу, то есть и вы более опытный, искушенный политик, то также отвечаете примерно, что ну ждем когда-то, это безусловно случится, но когда, ну, Путин делает, спасибо, да, нет лучшего союзника для нас, чем Путин в этой ситуации, он злит людей все больше и больше, он прям
да,
такой...
Правда, да.
Путин разжигает костры революции, как пели классики. И хочется вас спросить уже не как депутата, а скорее как учителя. Тоже довольно странный же процесс. Вот мы, да, с вами в самом начале говорили про то, что через образование есть путь к парламентской республике, к нормальной России, но в то же время сейчас мы видим учителя в разных городах, и не только там в Санкт-Петербурге и в Москве, но и в других городах, ведут вот эти разговоры о важном. При этом приходит информация, вот на Альянс учителей говорит, что учителей заставляют и раздавать какие-то повестки. Вот у вас хочется спросить, современный такой штат учителей, это сплошь одни пропагандисты, которые вбрасывают те, кто раздают повестки, и те, кто пишут там, не знаю, доносы на школьников, или все-таки есть люди, настоящие преподаватели, которые борются с этим всем, они прижаты, но среди них есть порядочные люди, которые, ну все понимают и борются, там, на разговорах о важном стараются не говорить об этом важном, отпускать школьников, не забивать им голову. Есть ли такие, и есть ли на кого уповать в будущем среди учителей?
Конечно, есть. Такие люди есть везде, во всех стратах. Но, конечно, надо понимать, что образование, ну, вернее, так сказать, то, что называлось путинским образованием, это тоже было одно из формулирований и оболванивания людей. Вот эти уроки, как я их называю, о жопе президента, как бы, они должны быть, конечно, то есть они по-разному. Я как учитель, проработавший учителем 10 лет, я могу сказать, что учитель, если хочет, он может так построить разговор с учениками, что всем все будет. Это зависит от желания. Вот я недавно, относительно недавно выступал в эфире, по-моему, это, кстати, было 1 сентября, как раз мы обсуждали вот эти самые уроки о жопе президента. Я прямо в эфире обратился к петербургским учителям, и я попросил их тоже саботировать эти уроки. Я знаю, что я сказал, я знаю, что вы можете, вы умеете, если хотите. Но вот те, которые будут устраивать это насилие над душами детей, они, вот с моей точки зрения, заслуживают едва ли не более сурового наказания, чем те силовики, которые из протестующих на демонстрациях. Их преступление, с моей точки зрения, гораздо более тяжелое. И я очень надеюсь, что, ну, понятно, что как везде упыри самые настоящие, но большая часть петербургского учительского сообщества, мне кажется, понимает, что это чудовищное преступление перед собственной судьбой, но еще и перед будущим России, перед теми детьми, которые им доверены. Это, еще раз говорю, преступление, вот это насилие над душами детей и над их умами, это еще более страшное преступление, чем преступление силовиков, избывающих протестующих на демонстрациях. Поэтому я думаю, что как в любых стратах там общества, в любых профессиональных сообществах там будут разные люди. Естественно, страх там тоже большой значение. Думаю, что там будет прям уж много героев, которые на этих уроках расскажут правду, что Родина — это не жопа президента, как правильно заметил Юрий Шевчук. Но думаю, что большинство будут это делать так, спустя рукава, или так, с такими выражениями лиц и подходом к учебному процессу, что дети все поймут, и, соответственно, это очередная путинская инициатива не приведет ни к чему, кроме как к тому, что еще больше приблизит конец.
То есть я правильно же, да, вас понимаю, что не обязательно тот учитель, который соглашается, который вынужден вести разговор о важном, он сразу становится врагом. То есть можно провести и как-то иначе, даже имея в руках какую-то программу, даже имея обязанность на эти уроки приходить, можно как-то извернуться и остаться порядочным человеком можно. В этой ситуации.
Можно. Много администрации школ, конечно. Ну, то есть здесь ситуации разные. Но я еще раз говорю, как учитель, я отлично знаю, что ты можешь по-разному преподавать. Можно сделать с огоньком, с остервенением, я не знаю, выпрыгивая из штанов. А можно так, как должно в такой ситуации, сохраняя верность своему первоначальному долгу. Ты служишь не государству, ты служишь детям, ты служишь образовательному процессу, образовательному, а не пропагандистскому. И я надеюсь, что все-таки большая часть учителей, ну, по крайней мере, не станет насильниками душами детей.
Тут в чате справедливо пишут, что поздравить вас с наступающим днем учителя. Поздравляем. Он завтра, как известно. Вот, и всех порядочных учителей тоже поздравляем. Нам приходят некоторые вопросы в чат, помимо поздравлений. Спрашивают, почему молчит Яблоко в лице, тут перечисляется фамилия, почему не поставит вопрос Беглову об отмене мобилизации или призыве с трибуны к преступности этой мобилизации. Почему Яблоко не задает этот вопрос? Вопрос к вам.
Этот вопрос надо задать Яблоку, но этот вопрос поставил бы Максим Резник, но он депутат именно, поэтому меня и посадили под домашний арест, потом вынесли статью и так далее, и так далее. То есть, потому что они знали, что я этот вопрос поставлю. Но, слава богу, нашлись муниципальные коллеги. И это, кстати, тоже важный результат умного голосования, которое происходило на муниципальных выборах в Петербурге в 2019 году, той кампании. Потому что те, кто сегодня поставил вопрос, те несколько десятков муниципальных депутатов сегодня тоже преследуют за это, но которые спасают честь вообще народных избранников. И, слава богу, что это инициатива. Я рад, что она появилась в Петербурге. Я ее сразу поддержал как бывший, ну, как человек, которого незаконно лишили мандата, как даже суд городской признал, правда, после выборов. Ну, неважно, это уже детали. Но мне, конечно, очень обидно, что петербургские депутаты это сделают, этого не делают. Но с моей точки зрения, к сожалению, за редким исключением, Яблоко стало частью системы. И даже вот с этими своими инициативами, которые абсолютно совпадали в тот момент, когда это нужно было Путину призывать вдруг, значит, прекратить военные действия, потому что Украина наступает, по сути дела, так. Ну, к сожалению, Яблоко — часть того фашистского, который был построен, и в этом смысле есть редкие исключения. Ну, хоть какую-то депутатскую честь и совесть в этом смысле сохраняет Александр Шишлов, кстати, я так понимаю, привлекли к административной ответственности. Ну, или, по крайней мере, он, пускай изоповым языком, пускай не очень внятно, но хоть как-то по этому поводу. Я понимаю те риски, перед которыми сегодня, с которыми они сегодня сталкиваются. Но я-то хочу сказать, а ты депутатом-то зачем становился? Тогда в чем твоя роль? Если в стране идет мобилизация, если страна объявила войну, если огромное горе пришло на твою родину, в твой город, а ты будешь что обсуждать? Какашки после снега, как их правильно убирать? Это какой ты депутат? Ну тогда иди какашки убирай.
Надеюсь, эти слова и вынесут в заголовок нашего сегодняшнего эфира, но хочется еще вас успеть задать еще несколько вопросов, в том числе спросить про, как бы так сформулировать, чтобы никого не обидеть, вы уже упомянули про этих депутатов санкт-петербургских, которые призвали признать Владимира Путина виновным в госизмене, вы сказали, что приветствовали это все, но в то же время, да, что мы получили, Путина даже близко никто не привлекает к госизмене, но при этом этих самых депутатов им несут повестки, их там каким-то образом карают, они могут потерять достаточно много. Вот можете объяснить, почему, по большому счету, несмотря на то, что какого-то зримого результата не было, все равно это было хорошо и это было правильно?
Ну, потому что они продемонстрировали перестать бояться. Это иллюстрация того, что люди перестают бояться. Угу. Что они понимают, что, ну, грубо говоря, страх перед Путиным должен уступить страху перед тем, кто стоит. И в этом смысле они могли бы, конечно, выступать. Многие из них, кстати, выступали и в самом начале войны, но сейчас их стало больше. Из-за того, что Путин слабеет. Вот почему это хорошо. Мы понимаем, что когда люди перестают бояться, они, значит, понимают, что это не дракон, а чмоль. Ну, в смысле, чмоль. Вот как я это называю. Это признак того, что он слабее, что система пошла в разнос. И даже я вам скажу, что их преследуют и тоже по-разному. Я могу сказать, что, например, вспомните, как суды или дело Шевчука из Петербурга в Башкирию и обратно. Это тоже важные признаки. Я знаю десятки, если уже, ну пока еще, наверное, десятки таких примеров, когда разные представители элиты подают всевозможные сигналы и совершают действия, или происходит просто саботаж тех или иных начинаний вот сумасшедшего дедушки, что тоже иллюстрирует, с моей точки зрения, иллюстрирует, ну, близость агонии. Понимаете, как если штат перестает бояться, дальше судья перестанет бояться, послезавтра там еще кто-то перестанет бояться. И так процесс и приобретает те формы и масштабы, которые и приведут к нужному для нас результату, смене режима, к отстранению Путина от власти и к дальнейшей, я надеюсь, я убежден, демократизации России. И, конечно, именно с Путиным сегодня связано продолжение войны. Для меня нет никаких иллюзий, что как только он перестанет руководить страной, война немедленно прекратится. Дальше это разговор другой. Хотя это тоже очень важный разговор. Но сегодня вот эти все маленькие такие трещинки в системе, которые потом превращаются в расколы, они иллюстрируют очень много. Депутаты перестаются, Кадыров наехал на кого-то, на Кадырова кто-то наехал. Это все очень важные признаки. Не в том смысле, что Кадыров важная персона, а в том смысле, что все понимают, что Путин больше не... Что уже между собой вот эти, значит, даже опричники начинают драться, а значит, их царёк, значит, он просто уже не знает, за что. Он находится в своем каком-то мире. Он, конечно, еще раз говорю, принимает решения, которые приносят все больше крови и страданий. Но при этом все эти решения, ну, это как выстрелил, или, извините уж, как сказал бы, он сейчас не может говорить, Евгений Вадимович Ройзман, выстрелил в член.
И тоже, да, правильная оценка. Чертовски не хватает Ройзмана, конечно, я сейчас в этот момент понял. Да. Еще вдогонку, продолжая про сильных людей, я же правильно, вот мы с вами говорим, да, про депутатов, которые показали, что бояться нечего. Я правильно понимаю вашу оценку, что и возрождение штабов Навального, про которое стало известно сегодня, вы тоже считаете это таким признаком, что это будет полезно, чтобы люди перестали бояться и перестали бояться этой власти, перестали бояться каких-то репрессий, тоже может помочь, потому что новости о том, что штабы Навального возрождаются где-то часа три, но в это же время огромное количество в соцсетях какого-то недовольства, какого-то там слов про то, что вот тащат под дубинки, вот тащат нам под уголовку, и никакой пользы от этого не будет. То есть вы думаете, что такая же польза будет, как от депутатов, которые призвали Путина там к ответственности?
В данном случае я прекрасно понимаю, что вот будут гундосить вот эти вот представители одной упоминаемой в эфире партии, там, которая все время гундосит только из-за угла. Как бы, чем она-то занимается, кроме чем заявляет, что она против войны? Что она конкретно делает? Но никто же не заставляет людей вступать в штабы Навального или выходить под дубинки. Задача политиков, в данном случае команды Навального, как я вижу, да, задача предоставить людям возможность, дать возможность людям на что-то опереться, если они тоже захотят перестать бояться. Выбор каждого, никто никого здесь не заставляет. Оппозиция никого ни к чему не может принудительно, никого не может заставить что-то сделать, в отличие от власти. Но должна придать возможности. И должна быть примером. Выступивший депутат — это пример для других. Алексей Навальный, вернувшийся в Россию, это пример. Илья Яшин, не уехавший, это пример. Володя Карамурза, вернувшийся, это пример. Все эти люди — пример. Как можно перестать бояться? А в чем тогда задача политиков? Ну-ка, можно, конечно, гундосить из-за угла и рассказывать, что ты всю жизнь как-то делал, Явлинский, и что тебя не слушали. Но в чем задача политика? Она в другом заключается. Должен давать людям возможность или быть примером того, как нужно защищать свои позиции, а не подыгрывать все время власти в той или иной форме. Значит, Яблоко, знаешь, раз уж об этом речь зашла, выполняет роль такой флейты пикколов в путинском оркестре. Вроде сама партия неплохая, звучит отдельно неплохо, но для путинского оркестра добавляет нужные ноты. То есть нужную такую функцию исполняет. Вот в этом смысле не были те, кто предлагает какие-то меры, и сам при этом является примером. Штабы Навального — это штабы человека, который, как я уже сказал, сел и убеждение, вернулся в страну после отравления и всем своим делом и своим поведением доказывает, что можно не бояться, подвергаясь чудовищному, да, даже не хочу возвращаться к этому бесконечному ШИЗО и прочим вещам. А есть политики, которые что-то там гундосят в углу, рассказывают, как правильно было бы жить, но они тогда не политики, вы книжки пишите, там, я не знаю, ну, статейки там можете писать. Но вы должны людям давать возможность. Я не понимаю, какую вот возможность эти люди предоставляют людям, если даже своих собственников, среди подписантов муниципальных были члены партии «Яблоко», сколько я понимаю, они даже никак не поддержали в этом вопросе. Мне кажется, что ну, то есть эти были и будут всегда. Но между выбором молчать или гундосить из-за угла и предлагать какие-то шаги и решения, и самим быть примером, для этого я выбираю, конечно, второе.
И я с вами, опять же, Максим Львович, согласен. Спасибо, что были сегодня в нашем эфире. Спасибо тем, кто нас с вами смотрел. Такой обнадеживающий получился у нас эфир, несмотря на все происходящее вокруг нас с вами. Максим Резник, политик, был у нас сегодня в эфире в программе «Честное слово». Не в последний раз. Спасибо тем, кто писали комментарии. И вдвойне большущее спасибо. У меня тут записано, кому самое большое спасибо сказать. Барабанная дробь. Ольга Батюшева, добро пожаловать на уровень сопротивления. И Екатерина, добро пожаловать на уровень «Гроза жулик». И воров, это те люди, которым выражаем благодарность за то, что они спонсируют наш канал. Это наши тоже маленькие, в каком-то смысле, герои. Чуть меньше, конечно, чем Максим Резник, но тоже героическое что-то в этих людях есть. Смотрите канал «Популярная политика», ставьте лайки всему, что вы на этом канале видите, и не пропускайте наши вечерние стримы, в том числе и, конечно же, сегодняшний стрим Руслана Шевединова и Георгия Албурова, который ворвется к вам в 19 часов по московскому времени. А эти 45 минут с вами был Дмитрий Низовцев, программа «Честное слово» с Максимом Резником. Если что-то пропустили в этой программе, отмотайте на начало и посмотрите сначала до конца. По-моему, получилось очень даже неплохо. Спасибо тем, кто смотрел. Пока-пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.